Мы приветствуем в нашей студии следующего гостя. Это директор Центра стратегических дел Украинского и Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало. И поводом для нашей сегодняшней беседы стал тот факт, что недавно совсем апелляционный суд Донецкой области впервые удовлетворил иск о выплате государством компенсации за жилье, разрушенное в зоне АТО. И я так понимаю, что вы были непосредственно участником, ну, в этом процессе, да?
Нет.
Нет? Тогда расскажите.
Мы правозащитная организация Украинский Хельсинский союз, и у нас есть сеть приемных в разных регионах Украины, в том числе есть и в городе Славянске. С самого начала конфликта нам было известно, что подобного рода проблемы возникнут, проблемы с разрушениями имущества, с гибелью людей, с разнообразными телесными повреждениями, что необходимо будет таким людям как-то получить компенсацию, как-то социализироваться в обществе. Поэтому с самого начала мы начали разрабатывать разнообразные инструкции для того, чтобы люди самостоятельно и при помощи наших приемных могли обращаться в национальные и международные органы с целью получения компенсации, разрабатывать разнообразные стратегии в этой сфере. Вот одной из таких стратегий это было получение компенсации в случае, если ваше имущество было уничтожено в ходе антитеррористической операции.
Я так понимаю, что у нас в государстве никто не ведет учет подобных разрушенного имущества. Или все-таки Минсоцполитики каким-то образом учитывает?
Я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос. Мне неизвестно, чтобы кто-то вел, может быть, кто-то и ведет.
Если говорить подробнее о деле, которое апелляционный суд назвал все-таки выигрышным, можно рассказать подробности?
Подробности банальны. Была антитеррористическая операция, в ходе которой непонятно кто разрушил жилой дом, в котором проживал заявитель. Родственники обратились в приемную Украинского Хельсинского союза. Нашими юристами были подготовлены соответствующие документы в суд. И в первой инстанции дело было проиграно в районном суде. Дальше апелляционный суд стал на сторону заявителя и присудил соответствующую компенсацию.
А сколько? Какова сумма?
Я вам сейчас точно даже могу сказать, какая сумма. Сумма у нас 360, ну, практически 364 тысячи гривен.
Как эта сумма рассчитывалась?
Она рассчитывалась, исходя из стоимости жилья, которое было уничтожено. К сожалению, не удалось доказать ущерб, который был нанесен имуществу истца, то есть бытовая техника, мебель и так далее. Здесь все сгорело, и никаких подтверждающих документов не осталось. Однако вот за компенсацию квартиры, вернее,
то есть это средняя стоимость жилья в регионе, да?
Да, да. То есть есть там определенные инструкции, по которым это все рассчитывалось.
То есть это только получается за стены?
Ну, в принципе, да.
И это первое дело, которое удалось выиграть вот подобное?
Ну, о котором мне известно. Возможно, там в реестре судебных решений есть еще какие-то дела, но мне о них неизвестно.
Но вы считаете, что это дело может быть стать прецедентом?
Я думаю, что оно уже стало прецедентом.
Ну, понятно, раз такой уникальный кейс произошел, наверняка судьи теперь будут принимать его во внимание, да, но все-таки какие вот главные доказательства ущерба мне, вот интересно, вы именно в этом конкретном случае использовались? И напомните, в каком именно городе был разрушен дом, да?
Это сложнее. Это, то есть сами боевые действия проходили в городе Славянске, и в пригородах Славянска, собственно, находилась квартира. Рассчитывалось имущество, исходя из, если я не ошибаюсь, есть определенные среднестатистические вот нормы стоимости жилья в разных регионах. И вот по этим нормативам рассчитывалась стоимость. Я сейчас вот точно документ назвать не могу, как он называется, к сожалению. Однако, если интересно, я могу уточнить.
Как проходило судебное заседание первой инстанции? Вы говорите, что его позывач, заявитель проиграл. То есть какая была аргументация у судей?
Ну, что не стоит взыскивать, что нет вины Украины, и украинский бюджет, соответственно, не должен платить за это.
А как доказывалась вина Украины во второй уже инстанции?
Да никак не доказывалась. Собственно, у нас есть закон о борьбе с терроризмом, в котором наши доблестные депутаты взяли на государство Украины любую ответственность за причиненный вред, независимо кем, в ходе от террористических актов.
Поскольку у нас антитеррористическая норма закона, конечно, которая регулирует этот вопрос.
Да. И независимо от того, кто при каких обстоятельствах нанес ущерб, должен выплачивать государственный бюджет, а дальше уже государственные органы должны с виновных там что-то взыскивать.
Ну а в таком случае как доказать вину конкретной стороны, да? То есть это если
здесь боевые действия,
здесь вообще она не нужна. То есть неважно,
здесь
со
норма,
стороны России.
Или... Здесь норма выписана таким образом, что независимо от вины, вот по этому закону ущерб взыскивается в случае, если в ходе террористического акта был какой-то нанесен ущерб. Поскольку операция антитеррористическая, то весь ущерб нанесен террористическими актами здесь.
И я напомню, что в программе «Киев-Донбасс» мы общаемся с директором Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаилом Тарахкало. А скажите, Михаил, а на какую сумму компенсации вообще может рассчитывать человек? Есть там граничные предельные нормы?
Вот я же говорю, то есть в этом заключается и проблема. Мы еще в 2014 году встречались с Министерством юстиции, с чиновниками из Кабмина, с депутатами Верховной Рады и объясняли им, что нужно это урегулировать, вот подобное положение, что есть норма, которая не ограничивает абсолютно никаким образом выплаты и так далее, что суды, ни один судья не может, ну, который действует законно в соответствии с законами Украины, отказать в выплате таких компенсаций. Да, и это ненормально будет в такой ситуации отказывать в выплате. В принципе, люди пострадали, и нужно им как-то этот ущерб компенсировать.
В Украинский Хельсинский союз много обращений поступает от жителей Донбасса сейчас с подобными проблемами и с просьбой о помощи в составлении иска?
Да, собственно, нет необходимости к нам обращаться. У нас есть типовые инструкции, как действовать, типовые документы на сайте Украинского Хельсинского союза и на нашем юридическом сайте Центра стратегических дел precedent.in.ua. Там можно просто зайти, и очень детально описано, как нужно действовать.
Но все же, если, ну, пользуясь случаем и эфиром, может быть, вы расскажете тезисно, что именно нужно сделать человеку, который хочет отсудить, да, у государства Украины выплаты за разрушенное жилье.
Подать в суд, собрать документы, которые бы подтверждали наличие ущерба.
Эти документы, например, какие? Потому что не все понимают, что именно.
Ну, к примеру, это может быть справки, экспертиза, это может быть некая оценка поврежденного имущества, это может быть некие типовые документы оценки имущества в данном регионе, там, я не знаю, местного органа. Дальше нужно установить, что имущество было разрушено.
А фото, видео, например, в интернете же много достаточно таких и со стороны
так
называемых боевиков. Учитывать, что такие...
Это на рассмотрение суда. Я здесь не могу сказать, какие будут допустимые доказательства, какие недопустимые. Возможно, в некоторых случаях и показаний свидетелей будет достаточно, чтобы установить, что тот или иной дом был разрушен, факт разрушения. Может быть, понадобятся видео, фотофайлы, а также свидетели, которые подтвердят, что именно они снимали вот, разрушение этого дома и что это именно этот дом. В некоторых случаях очень эффективным является получить, допустим, справку из органа местного самоуправления о том, что дом был разрушен, или же какую-то справку из милиции о разрушении, о причинах, о расследовании причин разрушения, то есть о том, что было возбуждено уголовное дело, идет расследование, какой-то вывод о том, что по какой причине был разрушен дом.
Но это достаточно легко сделать, если дом находится на территории, которая сейчас подконтрольна украинской власти. Как быть с теми жилищами, разрушенными на территории неподконтрольной, которые сейчас аннексированы?
У меня нет готового ответа. Опять же, как повторяю, что здесь нужно доказывать определенные факты, именно факт разрушения имущества, факт нанесения ущерба, факт стоимости ущерба. Но У нас есть подобные дела, которые слушаются сейчас в судах, и, к сожалению, судьи, в отличие от этого случая, они всячески пытаются избежать рассмотрения этих дел, переносят, откладывают.
Вот я как раз хотела спросить о затягивании подобных дел, потому что мне кажется, что в нашей судебной практике это как раз-таки одно из таких показательных моментов, потому что такие нежелательные факты, по которым еще было, не было вообще или было мало подобных, да, прецедентов, тогда судьи затягивают это всячески. Но я ж хотела уточнить, у нас еще же не вступило в силу, ну, не у нас, закона, вот, а, как он называется, индивидуальной ответственности судей, да, за затягивание там решений. А человек может потом идти там, в ЕСПЧ, к примеру?
Да, если это будет чрезмерная длительность рассмотрения судебного, то человек может рассчитывать на компенсацию в Европейском суде по этому поводу.
И юристы оказывают людям помощь на безоплатной основе, как это делает Украинский Хельсинский союз, или нет?
Какие юристы?
Ну, есть юристы и организации, которые помогают людям-переселенцам вести подобные дела на безоплатной основе.
Ну, возможно. Я допускаю, что такие организации есть.
А какой Украинский Хельсинский союз, какие дела еще ведет?
Мы множество дел ведем. Мы не ограничиваемся только зоной конфликта. Разными делами мы занимаемся. Абсолютно разными. То есть здесь я даже не могу вам сказать, как это можно в какие-то рамки ограничить. То есть любые виды нарушений прав человека, в частности, Центр стратегических дел, он занимается именно стратегическими делами, делами, которые могут как-то повлиять на практику, на судебную, административную практику, изменить и улучшить наше государство.
Как бы обратились к вам люди, да? Угу. Они рассчитывали на какую-то там сумму компенсации. Угу. Уже вступил в силу,
да.
Как бы решение уже есть непосредственно.
Да.
А деньги получены?
Нет, они, то есть они подали документы в казначейскую службу для того, чтобы получить компенсацию, но на сегодняшний день им еще не выплатили эту компенсацию.
А есть определенные сроки, в которые должны быть выплачены?
Безусловно.
Какие это сроки?
Я не могу вам сказать, я их не помню, к сожалению. Но я надеюсь, что эти деньги все-таки выплатят.
А эти деньги облагаются налогом? Или это уже точная сумма?
Я не могу вам ответить на этот вопрос. К сожалению, я не знаю. Скорее всего, нет. Насколько я помню, нет. То есть ущерб, причиненный там преступлениями и так далее, налогами не облагается. Но я могу ошибаться, поэтому я не хочу врать.
Ну а все же, если говорить в каких-то количественных показателях, идет речь сейчас вот о десятках дел или сотнях уже в судах различных
инстанций? Я думаю, что минимум о сотнях.
То есть это уже такое серьезное. А как вы можете прогнозировать, допустим, для Украины вот этот вот закон, да, о котором мы говорили, о борьбе с терроризмом, может вылиться в серьезную копеечку? Потому что я уже там встречала на просторах интернета информацию о том, что якобы так, ну, как бы зря Украина объявила это не войной, а террористической операцией, потому что сейчас идет речь о компенсациях весьма серьезных. И каким образом это все будет, учитывая, да, как наполняется бюджет и как реализовывать эти решения?
Я думаю, что это будет не бесплатно однозначно для нашего бюджета. Я думаю, что это будут большие деньги. Вопрос, как пойдет правоприменительная практика, как они будут компенсироваться и так далее. Но позиция заявителей здесь очень сильна. Если им не удастся получить необходимую компенсацию на национальном уровне, есть все шансы выигрывать на международном уровне. Здесь очень слабая позиция у государства в том виде законодательства, которое оно есть сейчас. Об этом, я же говорю, об этом мы много раз говорили со всеми возможными чиновниками в государстве и пытались это донести, но, к сожалению, вы знаете, как у нас все работает. То есть у нас начинают думать люди только тогда, когда гореть что-то начинает.
А вот опять возвращаясь к этому конкретному прецеденту, а за сумму, которую отсудила эта жительница, возможно купить жилье где-то в Украине вообще? Либо это...
Я думаю, даже в Киеве за такие деньги что-то можно купить.
Угу, то есть это вполне такой себе нормальная сумма. О нормальной сумме идет речь, за которую человек может, в принципе, приобрести жилье на территории Украины.
Да.
Ну, я надеюсь, что, в принципе, не будет затягиваться процедура выплаты.
Ну, если будет затягиваться, опять же, есть международные инстанции, это все можно решить там. Это будет дольше, но для бюджета тогда будет и дороже, потому что будут дополнительные компенсации за моральный вред, будут компенсации, уже выставленные международными инстанциями на правовую помощь. В общем, это будут другие деньги немножко уже.
Ну,
то есть плюс еще взысканиями из бюджета. Да.
Ну, и тем более СПЧ, как правило, принимает сторону потерпевшего.
Я бы так не сказал, просто решения выносятся по делам, где в основном, где которые уже прошли ряд уровней отсева, и вот, скажем так, где-то 90-95% всех дел, которые поступают в Европейский суд, они не доходят даже до стадии рассмотрения. Поэтому то, что мы видим, ту картину, это уже решение, дела, в которых принимаются решения, это дела, по которым уже ряд проверок проведено по формальным основаниям.
Знаете, к нам часто приходят чиновники, которые рассказывают, да, о различных, ну, там, ситуациях в зоне АТО, но ни от одного мы конкретно, ну, вернее, редко от кого можно услышать какие-то цифры, да, о разрушенных городах. Там говорят, в общем, там Славянск разрушено столько-то, там такие-то города и поселки на столько-то процентов. Но как, мне все-таки интересно, как, в каком, о каком количестве людей идет речь, когда мы говорим о компенсациях за разрушенные помещения,
ну,
и дома.
Кроме как сказать, что их много, я не могу больше ничего сказать. Я, к сожалению, тоже этой информации нет. Да и не наша эта задача их считать.
Ну, уже хорошо, что есть такой прецедент, что истец выиграл этот суд, и что теперь есть надежда на то, что люди могут обращаться в суд, чтобы компенсировать все-таки.
А общественные приемные у Украинского Хельсинского союза есть, да? Вы принимаете
есть,
там,
да,
людей?
Можно,
может,
зайти
быть,
на
сайт и
Helsinki.org.ua, и их много, их около 30 в разных регионах Украины. И вот, к сожалению, кроме как Киевская, больше никаких на память не знаю адресов.
Ну и в том же Славянске у вас есть, я как понимаю, да?
Да, да, есть. Вот в приграничной зоне АТО у нас несколько приемных. Можно зайти на наш сайт, посмотреть по карте, где они находятся. Там есть адреса, и смело приходить. Там часы приема есть, телефоны контактные. И в ближайшую можно обращаться. Если нет возможности приехать, можно проконсультироваться по телефону с любой из приемных.
Телефон горячей линии, я так понимаю, что тоже можно найти на вашем сайте.
Ну, я бы не сказал, что это горячая линия. Это телефон приемный. На горячей линии обычно работает или круглосуточно, или как-то вот более. У нас все немножко проще. Просто звонить по телефону в приемную и консультироваться.
Спасибо.
Это был директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало.